Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Мы приветствуем всех наших слушателей. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Ну и, как обычно, рассмотрим подробнее ключевые события к этому моменту. Также, кстати, с ними можно ознакомиться традиционно, напоминаю, на нашем сайте radiosputnik.ru. Обо всем оперативно рассказываем в наших соцсетях. В каком бы комьюнити, в какой соцсети вы бы ни находились, обязательно «Радио «Спутник» там присутствует, и можно узнавать все, что происходит, делиться своими мыслями. Ну, естественно, также напомню про наш телеграм-канал, где вся выжимка и новости, аналитика и все, в общем, будет, чего вы боитесь упустить. Экстренно госпитализирован блогер Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее пресс-секретарь ФБК Кира Ярмаш сообщила, что самолет, на котором Навальный возвращался в Москву из Томска, совершил экстренную посадку в Омске. У себя на странице в Твиттер написала она, что у Алексея токсическое отравление.
Напомню, ФБК «Фонд борьбы с коррупцией», который по решению Минюста России включен в реестр НКО, выполняющий функции иностранного агента. Так вот, Ярмыш добавила, что Алексей Навальный мог отравиться, выпив с утра чай.
По ее словам, врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. В пресс-службе авиакомпании S7 подтвердили РИА Новости, что один из лайнеров-перевозчика действительно совершил экстренную посадку в аэропорту Омска из-за ухудшения состояния одного из находившихся на борту пассажиров.
В Омской больнице скорой медицинской помощи подтвердили факт госпитализации блогера. Сейчас он без сознания, в реанимации, ему проводят все необходимые обследования. Обстоятельства инцидента выясняются.
Управление Роспотребнадзора по Томской области проведет проверку по сообщениям СМИ об отравлении Навального в городском аэропорту, потому что дело действительно получается резонансное. Ну и в кофейнях Томского аэропорта, где мог отравиться Алексей Навальный, будут и внимательно изучать записи с камер наблюдения. Это действительно та информация, которая привлечет внимание многих. Обо всем об этом обязательно будем рассказывать у нас на сайте, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале.
Радио «Спутник».
Ну а мы продолжим, и к нашему беседе подключается кандидат политических наук, доцент Московского университета имени Витте Анастасия Рудницкая. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Олег.
Персона нон грат, прошу прощения, Олег. Да-да. Президент Беларуси Александр Лукашенко внесет Вильнюсом в список невъездных граждан. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, это демонстрация курса на свержение главы государства.
Пушков подчеркнул, что введение личных санкций против главы государства, с которым есть дипломатические отношения, это беспрецедентное событие. Накануне глава МИД Литвы, напомню, Линас Линкевичус заявил, что этот невъездной...
Список, я что так это, понимаю,
да, список невъездных, да, внешнеполитическое ведомство внесло 32 человека, в том числе и президента Беларуси.
И, кстати, Венесуэла оценила то, как развивается сценарий в Беларуси. По оценке Каракса прослеживается сходство в атаках на Беларусь и Венесуэлу. По крайней мере, вот я тоже некоторые сходства, так сказать, наблюдал. Правда, были эксперты, были специалисты, которые говорили, что есть и принципиальные отличия. Анастасия Павловна, вот ваша точка зрения любопытна. Насколько есть схожие моменты? Насколько есть схожий, фундамент, что ли. Но и опять же, перспективы развития на будущее, насколько могут быть общими в случаях с Венесуэлой и вот то, что мы наблюдаем в Белоруссии.
Коллеги, ситуация действительно очень интересная к изучению, к исследованию и возможному наматыванию на ус определенной практики, потому что для нас это тоже очень важно, для Российской Федерации в целом. И очень важно отметить то, что еще в июне мы до определения окончательного списка по кандидатам в президенты Беларуси говорили о том, что фактически выборы должны пройти в такой домашней обстановке. Но ситуация кардинально поменялась, июль был достаточно горячим, и то, что мы наблюдаем сейчас, безусловно, имеет определенные последствия в виде вот тех событий, которые происходят сейчас в Беларуси. Очень важно отметить то, что Венесуэла действительно сразу отметила определенное сходство. В Каракасе прозвучали заявления о том, что примерно такой же сценарий реализуется. Есть, конечно, принципиальная разница с точки зрения экономических систем, с точки зрения вообще предпосылок к тому, что происходит сейчас в Беларуси в отношении того, как происходило это полтора года назад в Венесуэле. Но где сейчас Гуайдо, где сейчас Мадуро, мы прекрасно все это видим. Мы также можем судить о том, что Европа, безусловно, занимает сейчас очень такую двойственную позицию. Они вроде как были объединенными в определенном формате в отношении Венесуэлы даже в том числе. А сейчас в отношении Беларуси мы не видим этого единения, потому что понимаем прекрасно, что Европа сейчас это представители отдельных независимых государств, которые особенно сильно-то и не спешат высказывать отказываться. Та же самая Франция, Германия, можно сказать, отделались только какими-то общими заявлениями в отношении тех протестов, которые происходят в Беларуси, и силового подавления тех, кто высказывает определенные оппозиционные свои предложения в отношении потенциального свержения Лукашенко, режима Лукашенко и так далее. Действительно, сейчас серьезная угроза для Беларуси получить вот такую двойственность, тем более, можно сказать, уехавшие, сбежавшие в Литву Тихановская, да, и вот Лукашенко, который пытается внутри страны отрегулировать ситуацию. Тихановская, которая является филологом по образованию, читает с листа какие-то заявления, которые ей, естественно, образом диктуется, это невооруженным глазом видно, и естественным образом воспринимается это все исключительно как вызов в отношении стабильности, которая маломальски, но была и оставалась с точки зрения экономической, в том числе ситуации внутри Беларуси. Сейчас Беларусь терпит серьезные убытки, ситуация расшатывается, люди выходят на забастовки. Многие, кстати говоря, являются, мне кажется, даже жертвами тех квакеров, да, которые вот разжигают вот эти настроения и фактически не понимают, адекватно не оценивают всех последствий того, что люди, несмотря на определенные минусы, никто не оправдывает те механизмы, которые Лукашенко спровоцировал, да, и вообще вот эта вся ситуация, тоже на его совести есть определенные неправильные шаги, но доводить страну сейчас до экономического краха, всячески способствовать тому, чтобы страна потеряла вот эту стабильность, которая маломальски была в том числе и с точки зрения развития форм союзного государства, ну, это просто будет действительно крах страны, это будет потеря последнего оплота, в том числе и для России.
Анастасия Павловна, а как можно расценивать то, что президента Беларуси Александра Лукашенко внесли в список невъездных граждан, это список Вильнюса имеется в виду?
Вы знаете, очень интересная ситуация. Вообще, когда вводятся санкции в отношении крупных лиц, да, или непосредственно руководителей государства, это даже не то, что санкции, а вот какая-то такая форма личностного протеста. Да, безусловно, это может повлиять на определенный ход событий, но лишь с точки зрения вот того, что касается непосредственно личностного отношения к Лукашенко. Вообще, если хотят пошатнуть экономическую систему всей Белоруссии, то, конечно же, вводятся другие формы, в том числе определенные рестрикции, да, которые влияют на экономическое положение всех предприятий и определенных процессов договоренности, которые имеются уже с Европой, вот в Беларуси. Лукашенко же удалось за последнее время наладить, потеплели отношения с Европой, то есть он всегда балансировал в этом.
С Соединенными Штатами, там и с послами ситуация решалась.
Да, в том-то и дело. А сейчас все это может просто рухнуть, и страна опять откатится назад к определенным вопросам, которые, к сожалению, нужно будет решать опять вливанием в экономику определенных средств, поиском новых путей, договоренностей. Ну и, соответственно, что самое главное, люди не понимают, это значит снижение вопросов социального регулирования, социальной политики, ведь всегда социальная политика в таком случае.
Ну да, там
попадает.
Уже будет срабатывать все по принципу домино.
Да. Да,
Анастасия Павловна, давайте еще одну историю подробнее рассмотрим, которая разворачивается на постсоветском пространстве. Еще один шаг навстречу к миру. Определены 4 новых участка для разведения сил в Донбассе. План согласовала трехсторонняя контактная группа. Сообщение сайта президента Украины, цитирует РИА Новости.
В нем также говорится, что продолжается режим тишины, при этом где находятся участки для отвода не уточняется. Есть только одно пояснение, что участки для разминирования находятся в пределах обновленного плана Нормандской четверки, который саммит который состоялся 9 декабря прошлого года. Так вот, в целом сейчас обстановку в Донбассе можно расценивать как улучшающуюся, Анастасия Павловна?
Полагаю, что вряд ли ее можно считать как улучшающуюся, потому что, да, конечно, какие-то определенные точки договоренности были достигнуты, в том числе последовательно по Минским соглашениям, но Конкретно улучшение можно будет считать, когда Украина примет для себя кардинальное решение в отношении статуса Донбасса. И вообще все, что касается ДНР и ЛНР. В целом, потому что люди не будут отступать назад, они не будут минимизировать те требования, которые звучали, потому что последствия масштабны. И, наверное, пока вот для того, чтобы не принимать этого решения, будет сохраняться вот такое поступательно-отступательное в форме тактики определенных договоренностей поведения со стороны Украины.
А насколько есть уверенность, что вот эти договоренности, вот эти планы будут действительно реализованы? Ну, не хочется, опять же, ни на кого наговаривать, но бывало такое, что заявили, а вот как дальше следовать, как-то закон-то есть, а вот правоприменение хромает. Так и здесь, насколько применим будут документ, план?
Самое интересное, что вот называют 4 новых участка, но конкретных, скажем так, географических координат, да, к сожалению, не озвучивают. То есть есть определенный вот этот обновленный план, предусматривающий решение по коммюнике Парижского саммита Нормандской четверки 2019 года. Есть определенные движения, которые совершаются обоюдно с тех сторон, которые задействованы в этом процессе. Но, к сожалению, таких вот четких конкретных координат не называется. Поэтому пока вопрос такой достаточно открытый.
Анастасия Павловна, вот некоторые эксперты высказывают такую точку зрения, что навряд ли нынешний президент Украины Владимир Зеленский вообще в принципе будет готов, чтобы идти на примирение с Донбассом. Ощущение такое, что эту ситуацию придется разруливать уже другому президенту Украины. У вас какое мнение на этот счет?
Не могу не согласиться, потому что Владимир Зеленский не демонстрирует каких-то слишком кардинальных шагов в своей политической карьере, в своем политическом поведении. Он балансирует на определенных договоренностях, он пытается быть и хорошим, и резким где-то в каком-то вопросе, потому что внутри Украины все еще сильны вот эти силовые группировки, которые, безусловно, не носят положительного характера. Да, все, что связано с правым сектором и последователями, и многими другими, там вот кто провозглашает Бандеру, Шухевича, они, к сожалению, пока еще очень сильны и диктуют определенную политику, поэтому, конечно, Зеленский не возьмется взять на себя роль вот этого лидера национального, да, который наконец-то примирит все части страны и добьется какого-то положительного эффекта исторического характера.
Есть еще также сообщение, правда, сообщение также из офиса президента Украины о прогрессе по вопросу обмена задержанными ранее людьми. Вот этот момент, насколько, ну как сказать, на конструктивное русло, что ли, настраивает в данной ситуации, сложной, проблемной, многолетней?
Вот этот обмен сторонами, в том числе вот то, что касается по военной линии, да, вопросов, связанных с задержанными там и, соответственно, с пленными и так далее, это достаточно мягкая форма, которая позволяет судить о том, что все-таки какие-то договоренности исполняются. Она не требует каких-то сверхновых протоколов, она не требует каких-то неадекватных быстрых реакций, скажем так, да, естественным образом она проходит планомерно по процессу определенных договоренностей, но, тем не менее, вот что-то такое, опять-таки, кардинальное, да, которое позволит нам судить о том, что процесс действительно идет в мирное урегулирование и будут достигнуты все договоренности, которые звучали ранее везде на всех четырех сторонах там, и в других процессах, там, в различных саммитах, к сожалению, не приходится.
Анастасия Павловна, не могу не спросить еще один момент, вот просто заинтересовал, может быть, совершенно незначимый момент, но тем не менее, вот относительно делегации Украины в контактной группе по Донбассу очень часто звучат имена бывших украинских политиков, президента. Вот сейчас заместителем главы делегации назначен бывший премьер-министр, работавший в самом начале 90-х, с 90 по 92 годы, Витольд Фокин. Вот это что-то означает? Это какое-то желание подтянуть украинскую политику в некую единую ниточку выстроить? Или это больше символический момент?
Скорее всего, это более имиджевый момент, если так можно назвать, который, возможно, является таким вот поиском, аккуратным нащупыванием различных линий все-таки такого мирного регулирования вопроса и, возможно, использование прошлого опыта определенных политических деятелей, лидеров, да, которые так или иначе положительно воспринимались, они не имели такого яркого появления на политической авансцене, да, но тем не менее они обозначились как стабильные политические деятели, которые смогли в свое время достигнуть определенных результатов, или наоборот реакционные, которые действительно со своими заявлениями тоже могут взбудоражить определенную обстановку. В целом есть ощущение, что все-таки это больше шаг к стабильности, нежели к разжиганию дополнительных линий конфликта.
Ну и имиджевую составляющую тоже действительно скидывать со счетов не стоит. Анастасия Павловна, вам спасибо огромное за комментарий. Кандидат политических наук, доцент Московского университета имени Витте Анастасия Рудницкая в эфире «Радио Спутник» прокомментировала некоторые из ключевых событий этого утра.
В эфире «Радио Спутник».
Мы продолжаем, и к нашей беседе подключается старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Александра Филипенко. Александра Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Без санкций, как без рук. О скором возврате политики ограничений против Ирана, заявляет госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он намерен уведомить членов Совбеза ООН уже сегодня-завтра. Это следует из заявления Госдепа.
Известны некоторые детали, например, через 30 дней после заявления Помпео будут восстановлены некоторые санкции, включая требование, чтобы Иран приостановил всю деятельность, которая связана с обогащением урана. Также еще на 13 лет Штаты продлят эмбарго на поставки оружия в Иран.
О желании Вашингтона перезапустить механизм санкций против Тегерана ранее сообщил Дональд Трамп. На днях Совет Безопасности ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. И, к слову, Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана.
Александра Александровна, Ирану, наверное, уже не привыкать, но все же, с какими последствиями может столкнуться Иран, учитывая, что от прежних санкций страна, по большому счету, не восстановилась до сих пор?
Да, безусловно, ситуация в Иране, конечно, достаточно сложная, но одновременно, как правильно вы заметили, Ирану к санкциям не привыкать, и действительно страна уже долгие годы живет под санкциями, в общем-то, революция, исламская революция 1979 года, тогда все и началось, поэтому то, что касается внутренней экономической ситуации в Иране, вообще внутренней ситуации в стране, тут не стоит, я полагаю, ожидать каких-то новых потрясений. Одновременно стоит сказать, что, конечно, сейчас международное сообщество не так настроено на то, чтобы поддерживать США, поскольку мы знаем, что ядерная сделка с Ираном, переговоры с Ираном, которые вела администрация Барака Обамы, и, собственно, ядерная сделка, которая была заключена, она была поддержана вообще большинством стран мира, и Дональд Трамп разорвал эту сделку, поскольку для него было символически важно показать, что его администрация не поддерживает ничего из того, что делал Барак Обама, и, так сказать, все наследие Барака Обамы свести на нет. Поэтому сейчас, когда нет такой широкой поддержки мировой общественности и самых крупных стран мира, в первую очередь Совбеза ООН, членов Совета Безопасности ООН, то здесь вполне возможно США придется каким-то образом все-таки советоваться с Совбезом, не просто вводить эти санкции, но прислушиваться еще и к другим странам, поскольку понятное дело, что, конечно, эти санкции должны быть одобрены, конечно, они говорят о том, что будут наказывать страны, которые их не соблюдают, но, тем не менее, сейчас такой широкой поддержки санкциям просто нет.
Александра Александровна, как такое внешнее давление скажется на настроениях иранского народа? Ведь не усугубят ли эти санкции, эти ограничения, без того напряженную политическую и социальную ситуацию в стране?
Ну, поскольку я все-таки не специалист конкретно по Ирану, я по внутренней политике США, но могу сказать, что наблюдая в любом случае за ситуацией в стране и зная некоторых моих коллег и однокурсников, поскольку я закончила МГИМО, и, соответственно, в МИД очень многие пошли работать, те, которые жили в Иране или живут в Иране, нужно сказать, что несмотря на все санкции, тем не менее, внутренние настроения в стране не такие уж реакционные, не такие революционные, как были вот некоторое время назад. Сейчас страна развивается, и буквально, опять же, это я уже говорю скорее с вами как просто Александра Филипенко, а не старший научный сотрудник Академии наук. Я знаю от свидетельств своих, опять же, однокурсников и однокурсниц, что страна очень сильно изменилась за последние буквально 5-6 лет. В лучшую сторону, то, что касается как раз развития бизнеса внутри страны. Конечно, ситуация очень сложная. Конечно, если бы не было санкций, все было бы гораздо лучше и гораздо успешнее. Но, тем не менее, есть такое ощущение, что внутри страны это не произведет какого-то решающего эффекта. Скорее, по моим ощущениям, уже возвращаясь как старшего научного сотрудника Института США Канады, это символический жест, опять же, для администрации Дональда Трампа, которому сейчас очень нужны какие-то важные, серьезные шаги перед выборами.
Вот вы практически пробили мой следующий вопрос именно с точки зрения старшего научного сотрудника Института США и Канады. Вот действительно, на внутреннем уровне упоминание Ирана, упоминание России, это работает? Это поможет Трампу где-то вернуть тех, кто немножечко от него отвернул, не немножечко, а серьезно от него отвернулся в последнее время, в чем-то убедить тех, кто, возможно, колеблется, может быть, немножечко отщипнуть у демократов поддержки? Вот эта международная проблематика, упоминание Ирана, и тут же прицепчиком таким, что если Россия вдруг как-то не согласится, мы ей тоже, как это он сказал там, обязательно или, в общем, согласился с возможными санкциями дополнительными еще и по этому поводу.
Да, и Китай еще тоже упомянул. То есть все в одном.
Комбо.
Конечно, да, конечно, это все сделано для того, чтобы максимально привлечь, во-первых, к этому внимание, и одновременно отвлечь от каких-то других проблем и вопросов, которые сейчас поднимаются демократической администрацией, поскольку когда речь идет о выборах президента, все-таки во многом это вопросы внутренней политики. Сейчас такой яркий, серьезный шаг. Все будут говорить об этих санкциях, о том, есть ли опасность противостояние с Китаем и с Россией. Конечно, безусловно, это в том числе сделано и для этого. Я думаю, что, как вы, опять же, вы правильно сказали, что Дональд Трамп говорил уже об этом, но то, что это было объявлено сегодня, это мне особенно интересно, поскольку буквально вчера Джон Керри, бывший госсекретарь Джон Керри, который как раз занимался сделкой с Ираном, переговорами с Ираном, он выступал на съезде Демократической партии, где официально был выдвинут Джо Байден и Камала Харрис от Демократической партии на выборы президента и вице-президента. И он очень много говорил о сделке с Ираном. Его речь была достаточно яркая и интересная. И он как раз говорил о том, что демократы умеют договариваться, а вот Дональд Трамп вот только умеет все разрушать. И он очень много говорил именно о сделке с Ираном в своей речи. И вот буквально сегодня сразу администрация Дональда Трампа таким образом реагирует. То есть наверняка это определенно связано с предвыборной кампанией, это определенно связано с тем, что нужно переключить внимание. Нет, они умеют добиваться своего, неважно как, просто главное Трампу показать, что он умеет добиваться своего без вот каких бы то ни было сделок и переговоров.
Александр Александрович, давайте вот как раз к этому моменту чуть более подробно о выдвижении, официальном выдвижении Камалы Харрис, сенатора от штата Калифорнии, в качестве кандидата вице-президента США от Демократической партии. Первая в истории афроамериканка, которую на этот пост выдвинули.
Она будет избираться вместе с Джо Байденом, напомню, которого до этого выдвинули официальным кандидатом в президенты США от тех же демократов. Выступая на съезде, который проходил в виртуальном формате в Милуоке в штате Висконсин, Харрис заявила, что есть проблемы структурного расизма, что это приводит к повышенной смертности афро-латиноамериканцев, а также представителей коренных народов от коронавируса.
Ну и, кстати, Харрис, она же была кандидатом именно в президенты, правда, не очень долго и не очень успешно. На ваш взгляд, вот эта кандидатура уже официально утвержденная, насколько удачно?
Максимально удачно, на мой взгляд, поскольку Камала Харрис в себе соединяет все, что нужно было Джо Байдену. Она достаточно молодая, ей 55 лет. Она известна своими не радикальными, не левыми, так скажем, взглядами. И это очень важно, поскольку Дональд Трамп пытается показать демократическую партию как партию социалистов, что, конечно, в США звучит как почти ругательство. Камала Харрис, несмотря на то, что она из очень левого штата Калифорния, она была прокурором, она была генеральным прокурором, и она достаточно такой политик, не мягкий, я бы сказала, не левый, не либеральный. Поэтому это хороший, не то что противовес, это дополнение Джо Байдену. Конечно же, расовый вопрос, это тоже очень важно, и женский вопрос. Это тоже мы не можем делать вид, что это не важно сейчас в предвыборной гонке. Поэтому соединение всех этих факторов, а также еще один момент, который хотела бы отдельно отметить, она была действительно кандидатом от Демократической партии, и она была одна из самых серьезных и жестких, я бы даже такое слово сказала, критиков Джо Байдена. Джо Байден выбрал ее, показывая, что он как раз, опять же, возвращаясь к Дональду Трампу, умеет договариваться, он умеет находить общие точки соприкосновения даже с политическими оппонентами. Это тоже подчеркивается вот выдвижением Камалы Харрис, тем, что Джо Байден выбрал именно ее. Поэтому тут все факторы соединились, и действительно эта кандидатура, ну, надо сказать, очень-очень успешная. Она достаточно была популярным сенатором, она заявила о себе всей стране во время выдвижения нового судьи в Верховный суд. Она очень так выступила очень ярко там, и ее очень хорошо знают, поэтому кандидатура прекрасная.
Александр, прошу прощения, полминутки остается, а сможет ли она стать прекрасным президентом в случае, если, не дай бог что, просто приходится этот момент тоже так или иначе учитывать?
Ну да, конечно, тут нужно говорить, безусловно, наверняка она сможет стать прекрасным президентом. Хочется в это верить. В любом случае, хочется, чтобы дипломатические отношения наших стран улучшались и улучшались, несмотря на то, кто бы ни был президентом.
Да, но это в любом случае гипотетический вариант. Джо Байдену максимального здоровья желаем, и никаких, чтобы не было поводов, если вдруг победит на выборах, оставлять этот пост. Александр Александрович, вам спасибо огромное за комментарий. Спасибо. Александра Филипенко в эфире «Радио Спутник» комментировала некоторые из ключевых историй этого утра.